Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, сегодня мы беседуем в прямом эфире в канун Святой Четыридесятницы, прощенное воскресение. И смиренно спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, прощения. И сегодня батюшка продолжит тему, которую начал в прошлый раз. Сегодня вторая часть темы о ереси жидовствующих. Напомню, это иудейское еретическое движение в Древней Руси последней трети 15-го, начала 17 века. Это течение пыталось насадить в русской церкви иудаизм. Итак, братья и сестры, я передаю слово батюшке.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас прощенное воскресенье, и я у вас всех прошу прощения. Храни вас Господь. Наша сегодняшняя тема – это ересь жидовствующих. Она образует внутри Русской Православной Церкви определенную общность людей, которые мыслят определенным образом. Их всех объединяют товарно-денежные отношения. И эти чисто финансовые отношения накладывают определенный отпечаток и на образ их мышления, и на типы их поведения. Жидовствующие ведут в церкви себя как обычные ростовщики. Торговцы во всех отношениях. Как в песне поется, каждый ищет выгоду свою, чтоб побольше взять, да поменьше дать. Церкви, храмы, для них это просто торговые дома, церковные лавки. Не то чтобы я, братья и сестры, был против церковных лавок, но когда торговля в них становится смыслом жизни для этих людей, какой-то самоцелью, то тут невольно задумаешься. Они покупают церковные товары по очень низким ценам и накручивают на них при этом огромную наценку. Бывает наценка 50%, ну 100%, но здесь накидывается 200%, а то и 300%. Откуда такая жадность у них? Почему они уподобляются евангельскому богачу? Я этого не знаю, братья и сестры, но могу сказать, что когда какая-нибудь бабушка, пенсионерка, жалуется на высокие цены на свечи и не может купить какую-нибудь свечу за 30 рублей, то тут невольно начинаешь думать о каком-то ненормальном явлении в нашей церкви. Имя этому явлению – жидовство, которое указывает, что внутри православной церкви поселились плевелы жидовствующих. В общем-то, они всегда поклонялись мамоне, этому злому идолу, который сейчас хочет поглотить весь мир. Это их божество, которому они приносят в жертву все, и даже свою личную жизнь. Жидовствующие мыслят только лишь категориями денег и стремятся к власти только лишь за тем, чтобы как можно больше нахапать прибыли и получить свои какие-то мнимые удовольствия. Сейчас они отстраивают огромные магазины, супермаркеты, которые растут как грибы. Это их храмы, где они делают деньги, поклоняются разным вещам, впадая подчас даже в язычество и прочие оккультные лженауки. В общем-то, под руководством нынешнего мирового правительства или мировой закулисы сейчас происходят целые мировые процессы, в которых из наших православных храмов просто хотят сделать очередные бизнес-лавки. Они не останавливаются ни перед чем. Ничего для них не свято. Жидовствующие просто и, не торопясь, одевают священническое и архиерейское облачение. И перед нами предстают лукавые и циничные тартюфы. Их среди священнослужителей много. Они жестко ведут свою линию, жадно устремляются к власти и сейчас фактически занимают все ключевые посты в нашей Русской Православной Церкви. Простые священники для них просто обслуживающий персонал, который не имеет права сказать хотя бы слово. Простые священники для них просто мусор под их господскими ногами, которых можно при случае выкинуть как ненужное. Жиды ненавидят все национальности. Поэтому слово «жид» используется мною как определение слуг сатаны, которые не имеют отношения к какой-то определенной национальности. Они наднациональны. И хотя среди них много евреев, но должно ради справедливости сказать, что и других народностей там хватает. Есть жиды, а есть евреи. Это братья и сестры не одно и то же. Евреям они внушают, что слово «жид» является ругательным по отношению к еврейской национальности. Но это далеко не так. Если мы обратимся к Священному Писанию, то оттуда черпаем, как из кладезя премудрости Божией, что слово «жид» использовалось святым апостолом-евангелистом Иоанном Богословом, евреем по национальности, и в некоторых посланиях самим апостолом Павлом, в прошлом жидом Савлом. Об этом я уже говорил в предыдущем выступлении. Но, видимо, это нужно вновь и вновь повторять. Иудеи, евреи, слушающие Господа нашего Иисуса Христа, становятся христианами, учениками Христовыми, и наоборот, евреи, иудеи, бросающие камни в архидиакона Стефана, убивающие его и других христиан, служат через архиереев и старцев самому сатане и ангелам его. Они называются жидами. Так это понимал святой апостол-евангелист Иоанн Богослов. Так об этом потом учил и святой апостол Павел. Послушайте, братья и сестры, пламенную проповедь святого архидиакона Стефана, обращенную к ним, убийцам, жестоковыйным жидам, противящимся Духу Святому. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник: так ли это? Но он сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле, и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он питаем в доме отца, был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака, Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть, и сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его, и так пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков, «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени жертвы в продолжении 40 лет пустыни? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших пустыни, как повелел говоривший Моисею, сделал ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили, слушай сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот». Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. И, выведя за загород, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Саула и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Саул же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по ним. А Саул терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Савлу явился сам Господь, и когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Так, братья и сестры, мы уже из Священного Писания узнаем о огромной разнице между христианами и жидами. Одни иудеи стали христианами, другие стали христоборцами, гонящими учеников Господних и убивающих их. Таким образом, это деление произошло не по национальному признаку, а по отношению ко Господу нашему Иисусу Христу. На сегодняшний момент, братья и сестры, в Русской Православной Церкви все нестроения происходят из-за них. Жидовствующие образуют внутри церковного организма некую касту посвященных, некий масонский орден, куда пускают только своих. Там они в своем кругу решают разные вопросы, связанные с церковной жизнью. Они действуют не разрозненно, а сплоченной командой. Основной их целью является разложить церковь изнутри, хорошо материально пожить за счет прихожан. Это обычные паразиты в теле церковном. Они являют собой вирус, состоящий из поврежденных носителей ереси. К тому же они лишены даже элементарных признаков совести. Еще, братья и сестры, характерный признак жидовствующих – это содомский грех, так как в их среде много содомитов. Ведь не секрет, что этот грех являлся откровенным богоборчеством. Господь Бог благословил мужчину и женщину и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю». А еретики жидовствующие всей своей жизнью, всем своим жалким существованием выражают свое несогласие с Богом и считают, что могут бросить вызов своему Творцу. В этом они уподобляются самому сатане, который был первым революционером и восстал против Бога. Враги Христовы всегда плодили множество ересей, разных заблуждений и суеверий. Сейчас надо отметить, что им многое удалось. Целый клубок ересей, как клубок ядовитых змей, жалит в сердца множество верующих людей. Нужно отметить здесь и ересь папизма, и ересь манихейства, и ересь иконоборчества. Это все суть духовные заболевания, которые используются жидовствующими в своих целях. На сегодняшний момент времени можно констатировать простой факт, что вся наша приходская жизнь опутана и поражена по грехам нашим этой жидовствующей ересью. Буквально можно сказать, что нет прихода, где бы не было каких-то проявлений этой заразы. Основная задача современных жидовствующих и их предшественников, живших во времена святителя Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого, все та же – разрушить молитвенную связь церкви воинствующей земной с церковью небесной торжествующей через непосредственное вмешательство в духовный внутренний мир православного человека. В общинах, создаваемых жидовствующими лжесвященниками, простым мирянам не дается права голоса. Все вопросы, не только связанные с богослужением, но и любые хозяйственные, решаются в узком кругу своих. Приходская жизнь при таком гнете не может иметь здоровую и сильную основу. В приходе постепенно остаются либо люди со сломленной волей и растоптанным достоинством, либо неверующие циники, просто кормящиеся от храма. Отношение мирян со священником строится на ложном смирении и рабском безусловном послушании. При таком духовном окормлении личность может быть сломлена довольно быстро. Человек у такого лжедуховника превращается в бессловесного, покорного и безвольного раба. Если же он бунтует против пагубного насилия над своей волей, то это приводит к конфликту с жидовствующим пастырем. И человек зачастую разочаровывается во всем и покидает церковь. Таких людей сейчас много. Они сильно в свое время обожглись, и эти их старые раны не дают им часто возобновить церковную жизнь. У них появляется острое недоверие вообще к духовенству и многое другое. Все это следствие работы жидовствующих, которые несут за это пред Богом огромную ответственность.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». И мы продолжаем беседу, вторая часть темы о ереси жидовствующих.
Братья и сестры, излишне говорить, что на самом деле православная церковь категорически отвергает принцип слепого абсолютного подчинения духовному руководителю, без попытки самостоятельного развлечения добра и зла, без обращения к своему голосу совести. Ведь человек может сильно согрешить, отказываясь от совести и свободы воли, в угоду ложно понятому послушанию. А это бездумное послушание просто специально культивируется жидовствующими. Поначалу содержание ими внушаемого сводится к тому, чтобы сконцентрировать все внимание на личности духовника, без которого человек, безусловно, пропал бы, который единственный незаменимый, дороже отца и матери. Постепенно человека подводят к мыслям о необходимости беспрекословного подчинения батюшке, к состоянию, по сути, собачьей преданности, когда он готов поступиться всем самым дорогим ради духовного отца. А затем человек оказывается в состоянии духовного порабощения. Жидовствующие тонкие психологи и все это умело и точно делают. Из духовного отца делается кумир, который скоро начинает заслонять Господа Бога. При этом всяческому гонению и искоренению подвергается способность человека к самостоятельному духовному рассуждению, к нравственной оценке событий, которую так ценит православная святоотеческая традиция. Молчать, ни о чем не думать, не надо брать на себя рассуждения. Смирение пред Богом и людьми не знает рассуждения. Так учат жидовствующих православных рясов, обрабатывая православные души. Одновременно у паствы умело вызываются чувства восхищения, преклонения пред своим духовным отцом. Для создания и подогревания таких чувств часто используют женские группы, их высокую подверженность эмоциональным воздействиям, повышенную чувственность, внушаемость, потребность заботиться о батюшке и подчиняться ему. Жидовствующий лжепастырь, как правило, надежно укрыт заботой и молитвами фанатично преданных ему русских женщин. Ему остается лишь укреплять свое господство над ними, цинично играя своим расположением к тому или иному чаду, вызывая ревность, отчаяние, радость и горе для их же какой-то мнимой пользы. В этих общинах нормальный мужик долго не задерживается, так как часто мужская способность к анализу наводит его на то, что он лишний в этой среде, в которой полностью воцаряется жидовствующий батюшка, к тому же склонный к папизму. Папизм, как ересь, особенно проявляется в этих закрытых общинах, так как батюшка, как маленький папа римский, начинает повелевать над своими посомами. Его чадо во всем с ним советуются и сразу получают приказания под видом послушаний. И это все называется особой благодатной православностью или сугубо правильной воцерковленностью. Однажды я помню, одна женщина очень тихим и особо благочестивым голосом спрашивала такого батюшку: «А можно мне выпить рюмочку коньячку?» Казалось бы, вроде бы обычный вопрос, но из него видно, что без воли батюшки эта женщина ничего не может, даже выпить рюмочку. У нее нет своего мнения, она ищет опоры в лице священника, которому она исповедуется, а он благословляет или не благословляет. Из всего этого видно, что жидовствующие духовники нарушают царственную свободу своих чад. Люди искренне к ним подходят, да и многому верят, что они говорят. Авторитет таких лжепастырей от этого возрастает, а результат действий их на души христиан бывает самый пагубный и разрушительный. Задумайтесь, братья и сестры, над моими словами, так как эти слова не пустой звук. Не стал бы я говорить все это, если бы не испытал на себе. Вообще многое постигается только лишь с личным опытом. Да и все в жизни, что посылает нам Господь, глубоко промыслительно и служит нам в конечном итоге на пользу. Жидовствующим еще с 1917 года удалось много осуществить. Они успешно исказили большинство наших богослужебных молитвенных текстов, из которых было вычеркнуто моление за богоустановленную царскую власть. Они вероломно совершили дьявольское действо, революцию на дискосе, где и в настоящее время не вынимается императорская частица и расположенные под ней частицы за синоты патриархов, то есть усопших государь-императоров и матушек государынь-императриц. Отличительной особенностью их жидовского мышления является чрезвычайно плохое отношение к нашим русским самодержцам. Они всегда негативно и презрительно отзываются о наших царях и царицах и учат тому, что, мол, самодержавная власть имеет лишь относительный исторический характер. И даже допускают такие высказывания, что монархия сейчас невозможна и является отжившим институтом. Они запрещают молиться подреволюционным молитвенным текстом и использовать царский чин богослужения, хотя так молились все наши святые угодники Божии, все духовенство 2000 лет. Современный служебник содержит в себе неполные, во многом ущербные молитвы. По нему духовенство молится меньше, чем 90 лет, и еще в процессе этого времени он формировался. А царский служебник восходит ко времени Византийской империи и отметается ими как ненужный хлам. Хотя по нему священство всегда молилось о победе, о державе, а сейчас даже о победе над силами зла, архиереи и священники не молятся. Печально, но факт, что отвергается весь богословский смысл царской молитвы. Зачем же за царя молиться? Ведь царя сейчас нет, говорят с изумлением батюшки. Нет его и в современных служебниках, нет его и в сознании духовенства. Нет царя в голове, а значит, нет его и в сердце. «Нам царь не нужен», — восклицают с раздражением служители церковные. И все продолжается снова и снова, обнажая пред народом какую-то, может быть, еле уловимую духовную проблему. Жидовствующие же знают об этой мерзости запустения в церковном сознании и радуются этому, потому что понимают, что пока нет царя, как хозяина церковного, главы земной воинствующей церкви, в храмах они хозяева, дерзающие распоряжаться душами православных христиан. Нужно отметить, что вся наша история четко показывает, что единственным средством для борьбы с ересью жидовствующей всегда будет являться царская, самодержавная и богоустановленная власть. Только власть православного государя может справиться с этой страшной гангреной, насажденной самим дьяволом в теле церковном. Поэтому-то так и необходимо молиться строго по царскому чину, так как именно в таком молитвенном образе содержится вся полнота нашего православного вероучения. В нем присутствует земной царь, как живая икона Господа нашего Иисуса Христа. И главное, в этом молитвенном образе содержится все наше покаяние пред Господом Богом, которому мы, как верные чада, свидетельствуем, что мы уже не революционеры, скинувшие и отвергающие царя земного. Мы православные христиане, которые прославляют святое имя Господа Бога в полноте и восторженно осмысленно поют «Царю Небесный, утешителю души истины». Интересно, братья и сестры, что все наши дореволюционные царские молитвы написаны на церковно-славянском языке, с которым так сейчас активно борются жидовствующие. Ими ведется мощная и целенаправленная атака на наш родной богослужебный язык, который им особенно ненавистен. Ведь все царские богослужебные книги обличают их нечестие и сводят на нет все их преступные замыслы. В этих книгах, например, в следованной толковой псалтире Елизаветинской поры, общедоступно и понятно написано, что жиды — суть враги Христовы. Заметим, не иудеи и евреи — враги, а четко и ясно написано — жиды — враги Христовы. А как им хочется всех евреев сделать врагами Христовыми? А нет, не получается. Церковно-славянский язык тому помеха. Под предлогом же, что, мол, этот язык непонятен современным людям, они самочинно вводят в православных приходах богослужение, где полностью или частично молитва идет на современном русском языке. Это, кстати, и называется обновленчеством. когда насильно меняются укоренившиеся у верующих людей церковные традиции. Теперь, братья и сестры, зададимся вопросом, а зачем еще это им нужно? Ответ сразу сам собой проясняется. Если мы представим, что на Украине, то есть в Малороссии, молятся в православных храмах на современном украинском языке, в Беларуси на современном белорусском языке, в Молдавии на современном молдавском языке, сразу становится понятным, что нас, православных, просто хотят разобщить, так как известно, что церковно-славянский язык всегда объединял славянские народы, объединял вокруг себя православный мир. Это язык церковной поэзии. Им восхищались наши великие писатели, поэты. Это язык святых отцов, учителей славянских, Кирилла и Мефодия. А жидовствующие хотят просто представить его как нечто отжившее и устаревшее. Да и как священники, служа молебен на современном русском языке, посмотрят в глаза святым Кириллу и Мефодию в день их памяти? Мне это непонятно. Непонятно это и многим православно верующим людям, но иначе считают враги Христовы. Что дорого и свято сердцу русского человека, им недорого и не свято. Для них это повод для очередной агрессии. Доходит просто до парадокса, братья и сестры. Оказывается, для жидовствующих вся наша русская история – простая фикция, сборник легенд, сказок и небылиц. Я с одним таким кадром в рясе и с наперстным крестом на груди один раз пообщался. Оказывается, по его мнению, и ледового побоища в 1242 году не было. А святой благоверный великий князь Александр Невский немецких рыцарей не разбивал. Но это еще ладно. А вот Великую Отечественную войну нам, по его мнению, надо было сдаться Гитлеру. «А это еще зачем?» — спросил я его. «А это затем», — ответил он, — «что пришла бы доблестная Америка и спасла бы нас от Гитлера, и мы бы давно бы жили при капитализме. Герои-панфиловцы, наши отцы и деды, защищавшие до последней капли крови столицу нашей Родины Москву и стоявшие насмерть, но не сдавшиеся врагу, для него просто дураки. Они, мол, как говорит он, защищали не Родину, а Сталина. А вот власовцы, надевшие фашистские мундиры, это просто молодцы, герои, примеру которых надо было следовать всем русским солдатам. Вот так, братья и сестры, мыслят жидовствующие пастыри, которые должны хотя бы в силу сана своего учить народ патриотизму. Вообще-то это лишь частный пример их мышления. Но и этот пример уже говорит о многом. Как же бороться с этим мерзопакостным явлением в нашей церкви? Ответ прост. Надо понять причину подобного заболевания. Надо понять, почему Господь попустил этой инфекции развиваться так бурно в наше время. А причина всего этого чисто духовная. Всеобщее отступление русского народа от Бога-помазанника в феврале 1917 года. Отвержение нами благой самодержавной царской власти, которая и удерживала всякое зло в России и во всем мире. Мы шли по царской широкой дороге, свернули на узкую тропинку социализма и затем угодили после перестройки в демократическое болото. Вылезти из этого духовного болота, встать на ноги и вернуться на царский столбовой путь — вот в чем наша с вами первостепенная задача. В этом и смысл всей нашей временной и земной жизни. Помоги, Господи, всем, братья и сестры, простите меня, грешного Иерея Романа, храни вас всех, Господь.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга пастырский час со священником Романом Зеленским. Батюшка, возьмите, пожалуйста, наушники, к нам дозвонился наш радиослушатель, и сейчас мы выслушаем. А сегодня батюшка завершил тему о ереси жидовствующих. В прошлой передаче батюшка рассказал истоки и борьбу с ней, с этой ересью святителя Геннадия Новгородского и святого Иосифа Волоцкого. А сегодня завершающая часть канун Великого Поста. Мы слушаем нашего собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер. Здравствуйте.
С наступающим вас постом.
Спаси Господи, и вас тоже спасибо.
Простите, батюшка, нас грешных.
И меня грешных.
Батюшка, вы знаете, вот мы очень переживаем за вот вас, за ваше выступление. И хотелось бы, чтобы у вас скорби, которые вас могут постигнуть, каким-то образом вы пережили, да, Божьей помощью. Мы будем молиться. Потому что от этих мальчиков можно всего что угодно ожидать. И они же большие мастера провокации, понимаете.
Спасибо, Господи. Я очень тронут вашими
вот,
словами.
И как вот отличить некоторым людям очень сложно, где истинная защита православия, а где провокационные какие-то выступления. Батюшка, вот надо как-то эти провокации-то вовремя развенчивать. Будем рады, если вы будете и дальше выступать, и помогать нам разбираться во всех этих делах. Спаси Господи, батюшка.
Спаси Господи.
Братья и сестры, я напоминаю, мы в прямом эфире, телефон редакции 387-0411, 387-0411. Милости просим, если у вас есть вопросы к отцу Роману, пожалуйста, у вас есть такая возможность задать вопрос священнику. Батюшка, вы сейчас изложили тему о ереси жидовствующих, о еретиках. Этих ересей очень много и существовало, и будет существовать. А как вы считаете, а возможно ли обратить еретика на путь спасительный?
Ну, я ответил бы так на этот вопрос. Если касается, допустим, ереси жидовствующих, то в нашей Русской Православной Церкви всегда существовал чин и устав. Как и подобает приимати приходящих от жидов к правой вере христианской. Вот по этому чину принимались жидовствующие, когда они с покаянием подходили ко Господу, в лоно нашей Матушки Церкви.
Благодарим вас, батюшка. К нам дозвонился наш радиослушатель. Возьмите, пожалуйста, наушники. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Алло, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, простите меня, окаянный, поздравляю вас с наступающим постом и всех православных христиан. Батюшка, я хочу сделать объявление насчет суда.
Конечно, конечно, да, матушка, да.
Братья и сестры, очередное заседание суда в Кировском райнарсуде судят опять очередное, назначило на 10 марта в 11:30 очередное судебное заседание над Константином, Петром и Александром. Я вот этот раз иду к суду, и мне так противно стало ходить столько раз. Это мне-то, постороннему человеку. А каково этим-то мальчикам? Братья и сестры, давайте поддержим их всем миром. Всем, что у нас есть, плохо, плохо это делается. Мало, мало мы их защищаем. Давайте объединимся, придем, помолимся и поможем им. И материально им надо помочь. Ведь заседание требует денег.
Да, матушка, спаси Господи. Я тоже присоединяюсь к вашим словам. и молюся и за раба Божия Константина, и за раба Божия Александра, и за раба Божия Петра. Помоги им, Господи, все это преодолеть. Все испытания помоги им, Господь.
Батюшка, мы видим, как наши православные братья воистину воины Христова. И уже вот который раз, уже более 10 раз эти суды совершаются и никак не могут вынести определенного решения. И видим, насколько они стойко и прямо стоят за истину святую, за Русь святую, дабы она очистилась от тех плевел, о которых вы также сегодня нам рассказали. К нам дозвонился наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Простите меня, дорогие мои, это раб Божий Александр, отец Роман, благословите.
Божье благословение вам, храни Господь.
Я хочу сказать всем слушающим эту передачу, что брань наша не против плоти и крови. И если те, кто захотят обвинить отца Романа в национализме, а такие найдутся, пусть они внимательно прильнут и почерпают из церковной нашей жизни, из нашего вот этой кладовой, из этой святыни, знания об истинном православии. Многие попытаются обвинить отца Романа в том, что он национализмом, проповедует национализм и разжигает национальную рознь. Но это не так. Апостол Павел говорит, что не тот израильтянин, кто от Израиля таков по плоти, а кто внутренне таков. Таким образом, в православной вере национальность не играет никакой роли. Важно то, каково внутреннее устроение человека, каковы его взаимоотношения со Христом. Мы можем сказать, что у христиан одна национальность. Православные христиане, сродники Христу. Для всех, кто будет обвинять нас в разжигании национальной розни, мы заявляем, что это вопрос вероучительный, и в этих вопросах мы будем подчиняться только суду священноначалия. Все люди, которые не образованы и не получили соответствующего образования и не имеют права и не поставлены судить, их доводы в этом вопросе не будут рассматриваться как недействительные. Спасибо вас, Господи.
Спасибо вас, Господи.
Благодарим вас, Александр, за растолкование. В прошлой передаче отец Роман как раз очень тонко и глубоко разбирал слово «жид». Это разные слова «жид» и «еврей». Вот, и поэтому, я думаю, те наши радиослушатели, которые помнят прошлую передачу, они уже знакомы с теми толкованиями, что действительно вот, у нас, православных христиан, вера святая, святоотеческая, она делает духоносными людьми всех национальностей. Еще, братья и сестры, хотелось бы сказать, что сегодня нам позвонила наша радиослушательница и наш автор, музыкант, музыковед Татьяна Михайловна Павлова. И она сообщила прискорбную весть. Наш автор православного радио Санкт-Петербурга, который приходил к нам в эфир православного радио Санкт-Петербурга, режиссер-документалист Николай Филиппович Ряполов. Он автор документального фильма о Георгии Свиридове, русский патриот, лауреат премии имени Александра Довженко, лауреат премии Государственной Имперская Россия, вчера представился царственному небесному, небесному новопредставленному рабу Божию Николаю, русскому патриоту. И действительно, те, кто приходил на встречи в Святодуховский центр с этим документалистом, режиссером и замечательным русским человеком, помнят и те передачи, которые он проводил в эфире православного радио Санкт-Петербурга о Георгии Свиридове, помнят, насколько это чистая, глубоко верующая православная русская душа. Вчера в 8 часов вечера Николай, раб Божий, представился. Помолимся о его поколении, о новопредставленном рабе Божьем Николае. А к нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Благоприятного поста вам, батюшка, и ведущая.
Спасибо.
Я что хочу, батюшка Роман, сказать, что вот напомнить, что Душинов Константин Юрьевич, он главный редактор газеты «Русь православная», которого вот сейчас судят, Константина Петра Александра, он является редактором Поля Куликова киностудии, и он пресс-секретарь Иоанна.
Митрополита Иоанна.
Святого нашего. Так вот я что хочу сказать, когда приходим на суд, чтобы люди шли, да, чем больше мы будем там крестным ходом проходить 10 марта, тем лучше, в 11:30 Кировский народный суд, что вот, ну, это большая им поддержка. Они судят его за фильм «Вечный жид». А «Вечный жид» вообще фильм немецкий, автор немецкий, на немецком языке. Только единственное, что как бы показал его нам, вот наш, ой, захотел сказать Владыченко, наш Константин Юрьевич, ну вот, и вот за это его судят. Притом истцами по делу являются жиды, которые даже на суд уже в течение полугода не являются. И поэтому дело тянется и тянется и тянется. Каково это вот этим нашим ответчикам? Прости, Господи, благоприятного вам поста.
Спасибо вас, Господи, матушка.
Братья и сестры, сегодня я хочу также вам напомнить, что священник протоиерей Андрей Логвинов, костромской батюшка, говорил вот как раз замечательные слова о том, что все чаще теперь мы становимся похожи на христиан только в начале Великого Поста. А в прочее время, по сути, живем как нехристи, до того обосурманились, ожидовились от сытой жизни. И отец Андрей сказал такое поэтическое слово, которое сегодня и завершит нашу передачу. «Как лекарство ввели внутривенное сквозь пожизненное мытарство, зреет чаяние сокровенное, православное, русское царство. Русь, что тонущая посудина, так или этак распнут супостаты. Это все отступление Иудины, отрезвляющие результаты. На народе проклятие безбожие, только истина неодолима. Мать Россия, земное подножие у небесного Иерусалима. Не для всех врата царские тесные, все змеение лукавых коварства. Дай нам, Боже, как даришь небесное, православное, русское царство». Батюшка, благословите наших радиослушателей на святое поприще Великого Поста, святую Четыридесятницу.
Братья и сестры, Божье все благословение, и пусть Великий Пост для нас будет радостным временем духовного делания, потому что в Великом Посту мы всегда будем с Господом Богом. И пусть радость Его, благодать Господня, она всегда будет в наших сердцах. Храни вас всех, Господь, и Матерь Божия, и все угодники Божии. Святитель Отче Геннадий, архиепископ Новгородский, моли Бога о нас. Преподобный Отче Иосиф Иволоцкий, моли Бога о нас. Храни всех, Господь. Аминь.